Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Правозащитник, диссидент, ученый Павел Литвинов – один из тех людей, с которыми всегда интересно говорить, особенно в той паузе без времени, в которой оказалась Россия. Я хотел бы предложить вам послушать и посмотреть два интервью, записанные во Вроцлаве во время международной конференции памяти Натальи Горбаневской. Но сначала несколько минут рассказ Павла Литвинова о событиях августа 1968 года, когда группа диссидентов вышла на Красную площадь в знак протеста против советской интервенции в Чехословакии.
Мне было 28 лет в 1968 году. Я преподавал физику в Институте тонкохимической технологии. И был в аспирантуре в Институте физики Академии наук, но никогда ее не закончил. И мы надеялись на какие-то перемены в России, хотя, так сказать, трудно было на них надеяться. То есть, как бы, надежда против, так сказать, опыта. Но при этом рядом с нами было параллельно, развивались какие-то вещи в Польше, в Венгрии, и в 1968 году, по нашему возрасту, в Чехословакии. Там пытались построить социализм человеческим лицом, и мы надеялись, что чехи могут дать нам пример. Но когда Брежнев, советский руководитель, и другие послали танки в Чехословакию, убив там сотни человек, арестовали правительство, многие из нас почувствовали, что нам стыдно за наше правительство, и мы не хотим называться теми же русскими, которые оккупировали своего маленького соседа. Я вместе вот с моим другом Ларисой Богораз, уже ныне покойный, мы решили встретиться на Красной площади, напротив Спасской башни, если вы там были, знаете, возле лобного места, там, где когда-то в старые царские времена казнили преступников, и сесть на асфальт, на приступочку, как говорили, возле лобного места, чтобы спина опиралась туда, и мы сидели с плакатами. Вот. Каждый принес хоть свой плакат. Мой плакат принесла по моей просьбе Наташа Горбаневская «За нашу и вашу свободу». Лозунг, когда я переписал, она сказала «За вашу и нашу свободу». И в этом был очень глубокий смысл. Что мы, русские, российские, мы виноваты, и нам надо освободить Чехословакию. А что случится с нами, это наше дело. Что именно ваша свобода, вот мы перед вами виноваты. Вот такое было, она изменила ударение. И мы пришли, значит, сели. Наташа достала мне свой лозунг, пришел. Витя Фамберг приехал специально для этой демонстрации. Он даже не знал, что будет демонстрация, но ожидал от меня, что я ее организую. Приехал из Ленинграда, из Петербурга. А все остальные подошли к этому месту ровно 12 часов, когда начали бить на Спасской башне часы. И где-то вот с одним из последних ударов мы сели и подняли эти плакаты. И мы просидели в общей сложности около 10 минут. Стала медленно собираться толпа. Все не москвичи, а туристы, так сказать, вот такого приезжие. Они ничего не понимали. И в это время побежали люди, которых мы, кого-то из них мы знали даже, потому что это были агенты КГБ, которые следили за нами, но большинство из них были охранники, такая секретная охрана Кремля, там мавзолей Ленина и так далее. В общем, какие-то люди побежали к нам, начали орать очень грубо, хулиганы, евреи, тоже было такое ругательство, алкоголики, и начали бить нас. Нас арестовали, привезли в тюрьму КГБ Лефортово в Москве. И в октябре нас судили. Мы пробыли несколько месяцев в Лефортове, потом были еще в пересыльных тюрьмах. И, в общем, вот нас более... меня, Ларису Богораз и Константина Бабицкого, я из них троих только остался пока живой, нас послали в ссылку. Меня послали на 5 лет в сибирскую ссылку. Ларису тоже на другое место в Западной Сибири на 4 года. И Костю Бабицкого в европейской части, на север послали на 3 года. А двоих из нас, более молодых участников, у которых как бы была уже судимость на участие в другой демонстрации, там еще что-то, Дремлюгу и Долане послали в лагерь. Дремлюга пострадал в этом смысле дольше всех, он провел 6 лет в лагере, потому что ему добавили срок. Как говорили, в то время раскрутился на новый срок уже в лагере. Он провел 6 лет. Вадим Долане, самый молодой участник, 3 года в лагере. Вот. Но самая страшная судьба была у Вити Файнберг, который говорил уже 5 лет дома. И Наташу в этот момент отпустили, потому что у нее был маленький ребенок. Ее посадили позже. И она тоже провела почти 2 года в сумасшедшем доме.
Итак, Павел Литвинов. Разговор 1 декабря 2014 года.
Хотел вас для начала спросить о той резолюции, которая принята сейчас на конференции. Она достаточно жесткая по отношению к российской власти. Вот, на ваш взгляд, зачем нужны сегодня такие документы?
Ну, я верю в слово. Все наше движение начиналось с движения слова, защиты слова и высказывания словом. Я до сих пор вот библейское, так сказать, начало, что вначале было слово, я в него сильно верю. Поэтому все, что думаешь, протест, не протест, новые идеи, они все происходят через слово. Ну, бывает и не только слово, там, может быть, театр, может быть, что-то другое, но для меня это слово. И русская интеллигенция, так сказать, была знаменита тем, что она говорила. Когда она не бросала бомбы, чего я не одобряю, она всегда говорила. Поэтому необходимо. Все же ты вечно звучи, должно быть сказано слово, против чего мы и за что мы. Поэтому как оно подействует, как говорил Тютчев, нам не дано предугадать, как слово наше отзовется, но нам сочувствие дается, как нам дается благодать. Надо сказать, что эти слова я процитировал на психиатрической экспертизе профессору Лонцу, одному из страшных типов Института Сербского, вот, и он сделал стойку. Потому что там, видимо, решался вопрос, посылать меня в психушку или под суд, но, видимо, инструкции были. Но он так посмотрел на меня, а я был дурак, что я взял и процитировал. На психиатрической экспертизе ты не должен говорить таких вещей, конечно, стихами говорят, уже симптом. Вот. Но, в общем, меня в психушку не посадили. Вот. Но, тем не менее, эти слова, я в них очень сильно верю.
Скажите, а когда слово становится делом? То есть вот сколько нужно слов, там 2000 или там 2000 заявлений, чтобы люди в России поняли, что страна пошла по неверному пути?
Если бы я знал ответ на этот вопрос, это, конечно, было бы хорошо. Нужно говорить, а сколько людей... Вот разница, скажем, между Россией и Украиной... В России были демонстрации, я даже пару раз ходил уже в путинской России на демонстрации небольшие на Пушкинской площади, на Арбате. Вот не был на Болотной, потому что у меня в Москве не было. И ясно, что эти демонстрации были хорошие, люди там были замечательные, эти демонстрации, которые верили в перемены в России. Но на Украине в это время произошла оранжевая революция, потом на Украине был Майдан. Ясно, что какая-то разница есть. Разница ли в характере людей, или в количестве, может быть, просто людей, которые готовы были выйти. И украинцы показали, что они готовы умирать за то, что они верят. Где переход между пустыми словами, как бы сказать, это нам не дано. Но хотелось бы, чтобы это было. Где-то в 91-м году что-то такое похожее было, но был общий настрой. Должно вернуться. Если мы то, что мы делаем, говорим, встречаемся, принимаем резолюции, объясняем западным властям, оно должно что-то сделать. Что-то должно пройти. Но я не знаю, доживу ли я до этого.
Есть, на ваш взгляд, проблема, вот, о которой многие говорят, это проблема того, что Россия, ну, скажем так, не то чтобы недораспавшаяся империя, но, в общем, вот имперский дух, он силен, и на нем как раз людей и пропаганда, ну, подкупает, что ли.
Разумеется, это так. Разумеется, это так. Но я думаю, что в каждой стране есть что-то, на что можно купиться. Вот. То, что в истории, то, что была царская Россия, императорская, то, что потом была коммунистическая, она всегда упиралась в эту самую имперскую вещь. Она оказывалась более важным. Мы даже слышим империю в стихах Пушкина и Тютчева. Так что она была. И, конечно, это легко сорваться в этом направлении. И народ, который мы живем так хреново и так далее. Но, по крайней мере, крайней мере, мы русские, по крайней мере, мы можем радоваться, и всех, все нас боятся. Это, в этом смысле, путинская пропаганда очень успешна. Она нашла вот эту болевую точку. Пока этого не произойдет, распадом или просто изменением сознания народа, это не уйдет, как до поражения фашистской Германии не ушел националистический дух в германском народе. Но сейчас его практически не видно. То есть должно произойти вот такое вот моральное изменения в народе. Конечно, фашистская Германия, когда произошло ее поражение, это было довольно просто, потому что она была оккупирована там, американскими войсками союзников, и был Нюрнбергский процесс. Это действительно помогло. Но мы даже видим, как тяжел был этот процесс, даже в Германии. И без этого ничего не произойдет. Поэтому какой-то настоящий разговор. Не обязательно сажать, тем более, стариков, которые уже там никого не осталось, кто помнит сталинский режим. Путинский еще не дошел до уровня репрессий, даже близко к этому. Вот. Но сам факт, чтобы страна вся прошла через какое-то моральное изменение, как было в какой-то степени после 20-го съезда. Я помню, что когда один день Иван Денисович вышел в роман-газете, я встречал в сибирских деревнях люди, которые первый раз, они знали, что сажали, знали, что было, но вот читать один день Ивана Денисовича, это было очень большое. И, в общем, я с удивлением увидел, что если пройдет вот такая книга, которая была опубликована миллионом экземпляров через население, то оно все-таки меняется. Все-таки после 20-го съезда прошло долгое время, даже когда сажали диссиденты, все-таки это не доходило до уровня Сталина. Это все не похоже, но где-то должно произойти. Мы очень верили в свободу слова. Мы верили, что когда радио «Свобода» будет говорить без глушилок, все изменится. Это не произошло. По крайней мере, произошло, но недостаточно. Но другого нету. Ну, тут как бы уже вопрос в надежде. Но люди должны формулировать принципы, говорить о правах человека, говорить о том, что свобода слова ненарушима. И главное, вера в закон. Вот это чрезвычайно важное отсутствие правосознания в России. О нем говорил еще веховский автор Кистяковский. Замечательная статья, которую все говорят, Бердяев, Булгаков, они замечательные философы и религиозные мыслители. Но для меня самая замечательная статья профессора права Кистяковского, который говорил об отсутствии правосознания в России. Это чрезвычайно важно. И этим никто сейчас не занимается. Я когда начинал свою диссидентскую деятельность, для меня вот вопрос правосознания был самым главным. У нас вот была небольшая группа людей из диссидентов. Все говорили о правосознании, кто всерьез изучал законы. Мне даже Софья Васильевна Калистратова, адвокат, который мне сказал, я к ней приставал с этим вопросом, сказал, купила мне УПК и сказала Павлу Литвинову, который знает УПК лучше меня.
Павел Михайлович, но сейчас, знаете, деятели вот современного юридического, трудно назвать его правовым полем, да. Типа председателя Конституционного суда Зорькина, они вообще крепостное право воспевают, что Россия поторопилась.
Страшное дело, но это уже идет какое-то подончество. Вы понимаете, я понимаю, что он мог бы сказать, так сказать, что мы ничего не можем сделать и так далее, но уже идти в таком направлении, это уже никакого отношения к жизни не имеет, это вообще анекдот, так сказать. Я понимаю, там военная диктатура, какое-то современное дело, но за крепостному праву это такая чушь. Нет, это очень печально. Все. Это очень печально и действительно нужно, так сказать, чтобы ушли такие люди и пришли новые юристы. Главное, что масса вещей найдена на Западе. Не случайно все эти неправительственные организации, все хельсинские группы. Надо сказать, что очень интересно, что хельсинская группа прошли движение по всем европейским странам и Америке, но идея этой группы Юрий Федорович Орлов затеял, то есть мы понимали важность. Я помню, что я встречался с тогда министром иностранных дел Америки Киссинджером. И мы, значит, обедали, там группа людей была, Валерий Челидзе, я там еще пара людей, которые помогали переводить. И я сказал Киссинджеру, очень важно, что, что то, что вы, он любил вести переговоры, сколько евреев выпустить. Вот под каждый договор о разоружении, который Советский Союз имел с Америкой, давали список, вот выпустить там столько человек, отпустить из лагеря, там, я дал в списке Буковского, который сидел в лагере, вот, это, там обычно были списки евреев, потому что еврейские организации были наиболее сильными, правозащитными организациями для иммиграции и освобождения евреев из России. Вот. И я сказал Киссингеру, что это все очень важно, я рад каждому человеку, который... но очень важно, чтобы Америка заявляла о своих принципах, так сказать, как она относится к правам человека, общее заявление. Нет, это мы делать не будем. Это была администрация президента Форда. Я говорю, почему? Я, может, принцип формирует. Нет, какое-то идеологические разногласия, самое тяжелое, проходит сотни людей, поэтому сотни лет для этого, чтобы что-то изменилось. Поэтому это только раздражает. Этого мы делать не будем. Что-то другое делать, но американское правительство не станет. Надо сказать, что пришел президент Картер, который первый начал говорить о правах человека и даже процитировал Сахарова. Так что я хочу сказать, что это идеи хельского движения зародились практически в России. Ну или, по крайней мере, в Восточной Европе в какой-то степени. Вот. И сейчас их где угодно, в Судане, в любой стране, так сказать, ссылаются на эти идеи. Поэтому мы что-то смогли найти очень важное. И это повлияло на весь мир. Но чтобы это вернулось к нам, это другой вопрос.
Вот сейчас можно было бы с политиками Запада вести примерно такой же разговор, требовать от них, чтобы при переговорах с путинским режимом они активно добивались, ну, например, освобождения политзаключенных. Если невозможно освободить сразу Крым, ну, давайте хотя бы там десяток другой людей освободим.
Необходимо. Сейчас у нас уже есть список там людей, признанных политзаключенными, там около 50 человек, их наверняка больше, и будет, и боюсь, что будет еще больше. Эти списки надо повторять, давать, и это не менее важно, чем требуется ухода войск российских из Крыма, потому что это все звенья одной цепи. Я помню, что когда мы начинали правозащитное движение в 67-68 году, а потом вышли на демонстрацию против вторжения Чехословакии, все говорили, ну ладно, пока вы говорили там о свободе слова, там мы с вами, но вы вмешались, так сказать, в большую политику, я говорю, для меня это неразделимо. Чехословакию оккупировали из-за того, что они добивали свободы слова. А не из-за чего-то другого. Там какую-то чушь, которую они говорили, что Западная Германия собирается вторгнуться в Чехословакию, это ерунда полная. Что они боялись? 2000 слов. Как вот был тогда анекдот в то время. Был такой замечательный документ 2000 слов, созданный группой интеллигентов, писателей в Чехословакии. Вот. И про этот документ писали «Известия», правда, со страшной злобой. Потому что он прямо шел в сердце советского режима и всех перемен в Чехословакии и в России. И когда ввели войска, был анекдот такой. Какой народ в мире лучше всех умеет торговать? Чехия. Потому что они за 2000 слов получили 5000 танков. Это абсолютно точно и имеет полный смысл от анекдота.
Павел Михайлович, если бы вы говорили с людьми, которые вот верят путинской сейчас пропаганде о том, что Крым так захотел, это его выбор, что бы вы им сказали?
Я бы им сказал, так сказать, что посмотрите на Шотландию. В Шотландии был выбор и желание независимости от Англии, от Великобритании много лет. И постепенно там появлялись парламенты. Посмотрите на Каталонию. Есть страны, которые хотят жить независимо, а может быть даже перейти в другие страны. Это более тяжелый вопрос. Если бы Крым действительно захотел перейти в независимое состояние, и постепенно говорил об этом там 20 лет, 30 лет, обсуждались и так далее. И потом обсудить и решить, что делать с различными группами, такими как крымские татары. Ну, в какой-то ситуации я теоретически могу поверить, что через там, 30-50 лет могут быть референдум, при котором договорились, и отошел бы Крым куда-то, как разошлись без единого выстрела, без единой жертвы Чехии и Словакии. Так что ничего страшного нет. Но это же не был такой референдум. Это же был обман. Какие-то, так сказать, агенты пришли, так сказать, воспользовались неопределенностью на Украине и тяжелыми ситуациями и захватили страну. И референдум был после этого. Я вполне верю, что большинство русских, живущих в Крыму, не знаю, как сейчас, в тот момент могли бы хотеть независимости, могли бы присоединиться к России. Хорошо, давайте об этом говорить. И я верю в право национального самоопределения, но там живут разные люди, надо решить их все интересы и решить, кто куда отойдет, какая страна. Это не решается за день, не решается оккупация чужих людей. Потому что то, что вы говорите, что мы знаем, что Крым наш, и большинство хотят, докажите нам открытым опросом. Скажите, что вы будете делать с крымскими татарами. Может быть, так сказать, Севастополь. Я, правда, не гражданин России, так сказать, но я бы сказал, заберите Севастополь, и не Украины. Севастополь отдайте России. Пусть они эти ржавые корабли там с ними видят, что хотят делают. И дайте им кусочек земли и моря туда, если надо. Но я уже не решаю этих вопросов. Я просто говорю, что разговор о праве нашего самоопределения – законный разговор. Я никогда бы не решил ни Крыма, и даже Донбасса право обсуждать, так сказать, их самоопределение. Но когда приходит другая страна или с войсками, или, так сказать, с угрозой войск, и делает тайно, быстро какой-то референдум и захватывает чужую землю, это, я бы сказал это. Я бы сказал, что я не против.
Но надо помнить, что каждый из них не один. Надо решать вместе. Надо решать, кто кому пойдет. Как развод в семье. Муж может уйти, так сказать, из дома, но надо потом разделить имущество, надо решить, что делать с детьми. Такой же разговор. Это быстро не решается с адвокатами, с мировой. Не случайно в суде разрешаются имущественные дела о разводе или о разделении фирмы. А это еще больше, столько всего. Поэтому это не серьезный разговор.
Хорошо, Крым ваш.
Ну, давайте поговорим, узнаем, может быть, кто-то там живет. Вы же не живете в Крыму. Когда вот какая-нибудь поэтесса, которую я очень когда-то любил, Юна Морис, так сказать, говорит, или даже милая Зина Миркина, вдова померанца, вдруг начинает вспоминать, что там был Коктебель и Союз писателей, и это из ностальгии, так сказать, это наше, никаких границ там не было. Это абсурд. Был договор, был разговор, пусть несовершенный, даже была поддержка в вот этом Будапештском соглашении, что все территории, которые были решены до раздела Советского Союза, они остаются в тех руках, в которых они есть. И потом вдруг раз, это все, Крым наш. Глупость, но кровавая глупость. И безумно жалко крымских татар, людей, которые, если кто-то имеет право на Крым, пусть не на весь, но на большую его часть, и на автономию, и так далее, крымские татары. У меня вот за них болит сердце в первую очередь, если мы говорим о Крыме.
Ну да, там, собственно, репрессии уже фактически.
Там сейчас уже идут репрессии, да. Вот, то есть возвращаются эти люди, в общем, они основали в России и повлияли на нас, на диссидентов, мирного, всем народам мирное сопротивление. Удивительный народ. Он доказал, так сказать, что могут. Сколько мы знаем мусульманских народов, которые не бросают бомбы и устраивают мирное сопротивление и пишут письма вежливые в правительство. Я не знаю ни одного. Их надо носить на руках. Но это мое, так сказать, личное мнение. Но они нас научили. Мы благодаря тому, что у них был бюллетень довольно коряво написанный и так далее, крымский татар. Это была одна из идей хроники. Мы посмотрели на этот бюллетень и сказали, надо создавать хронику прав человека, вот хронику текущих событий. Это было, я упрощаю, но в общем это был один из моментов влияния. Они никогда не поднимали руку ни на кого. Вот сейчас их опять пытаются изгнать или репрессировать, расколоть народ всякими квислингами и так далее. Мустафа Джамилев, мой старый друг 67-го года, никогда не применял ни оружия, ничего. 7 раз сидел, 15, я уж не помню, сколько лет он всего отсидел. Никогда он не стал ни лидером насилия, его голос слышат. Это же поразительно, так сказать, что не было ни призыва насилия, ничего.
Павел Михайлович, а Донбасс, опять же, вот Крым, значит, здесь ссылка на какой-то референдум, псевдореферендум и так далее. А Донбасс, там развернулась просто настоящая война. Можно ли, ну, сейчас, опять же, какими-то усилиями общественности хотя бы это заставить российскую власть остановить?
Можно и нужно. Я считаю, что здесь уже вопрос очень международный, так сказать, Организация Объединенных Наций, Организация Европейский Союз. Все должны продолжать. Они довольно хорошо выступили. Я ожидал, что они гораздо хуже выступят. Все-таки выступили в поддержку украинского народа. И надо, конечно, вывести русские войска и российскую поддержку. После этого возможны серьезные переговоры. Там есть какие-то бандиты, но они все-таки выражают мнение части русскоязычного украинского народа, как его ни назвать. Там есть люди, которые действительно не ассоциируют себя с украинской культурой, с украинской государственностью. Тоже так же, как в Крыму, можно обсуждать вопрос. Достаточно, я бы сказал, достаточно было бы автономии, и вообще Украина должна твердо сказать, что двуязычие необходимо, и необходимо, чтобы люди себя ощущали этнически русскими, оставаясь гражданами Украины. Если они всего этого не захотят, ну, тоже теоретически может быть разговор об отделении. Нужно, чтобы Украина тут тоже сделала много ошибок, и вот эта идиотская попытка ввести украинизацию, они ее взяли обратно, но она, конечно, очень помогла пропаганде антиукраинской. Но вина, безусловно, лежит на Путине и на российской структуре власти, а не на украинцах. Вот. Я, как говорил, право на самоопределение, безусловно. Но должен быть мирный, серьезный разговор, без бомб, без ничего, без оружия. Вот. А так, ну, у Украины нет выхода, как пытаться изгнать эти войска, которые там воюют.
Ну, я так понимаю, что Путин просто наказывал Украину за Майдан, Крымом и Донбассом.
Разумеется, как Брежнев, так сказать, послал войска в Чехословакию именно потому, что там они боялись развития свободы, они боялись того, на что надеялись диссиденты. Они боялись свободного демократического государства. В этом же смысле Путин боится Украины. Она может как-то так, наш меньшой брат, так сказать, вдруг, которого мы презираем, и язык которого не уважаем, культуру его, так сказать, ну ничего, мы младшие братья русских, и потом они вдруг становятся капиталистической демократической страной. Это, конечно, невыносимо для этих бандитов. В этом все дело. Остальные разговоры — это только запорошить глаза.
Вы ждете что-то от российской оппозиции?
Я очень надеюсь. Я не могу сказать, что я верю, что случится завтра, но под давлением и экономики, и западных санкций, и ухудшения всевозможных отношений, и то, что эти зажавшиеся КГБшники, которые вокруг Путина, так сказать, стали миллионерами, миллиардерами, и для них нет возможности путешествовать, или не для всех них, за границу, что они любят делать больше всего на свете, и учить своих детей в английских школах. Я надеюсь, что это на них достаточно повлияет, что они начнут проявлять какую-то гибкость и оппозицию.
Вы верите в санкции?
Я верю в санкции, но я не верю, что они... Во-первых, их надо делать умно, во-вторых, санкции всегда работают двояко. Они, с одной стороны, так сказать, напоминают людям о том, что происходит, с другой стороны, увеличивают раздражение. Поэтому первая реакция на санкции может быть сплотиться вокруг Путина и сказать, а мы вот на вас плевали, мы такие лихие, так сказать, чем хуже для нас, тем лучше для российских интересов. Но потом проходит время, и люди думают, а нахрена нам это? И когда приходят гробы с русскими солдатами, не случайно они их прячут, так сказать. Вот. Почему они прячут? Потому что они, люди не хотят, чтобы их детей убивали, эти солдаты. Так что, слава Богу, что есть оппозиция, слава Богу, что есть хоть какие-то через интернет возникающие радиостанции и газеты, хотя телевидение полностью заткнуто, но все-таки что-то доходит, и эти 20% могут сыграть роль. Ведь разница, на самом деле, как я сказал, между Россией и Украиной, в каком смысле в современном мире, количественная. Как только будет достаточно людей, которые чего захотят, они, что бы там ни говорить, если у Путина не работает пропаганда, то он что-то меняет. Он пока не полностью сумасшедший. Конечно, мы ни от чего не гарантируем. Никто не знает, там теперь, как в Кремле, так сказать, мы только гадаем, кто что делает, когда смотрели, кто сидит рядом с Брежневым и кого не было на Мавзолее, мы почти к этому уровню пришли, потому что все слухи, и оказалось, что эти бывшие ГБшники и новые там бывшие комсомольские работники оказались вполне хорошими пропагандистами. Вот эти все Киселёвы и Соловьёвы, они, надо отдать им должное. Они такие суки, что они умеют что-то делать. И, к сожалению, народ, так сказать, их слушает в какой-то степени. Это надо этому противостоять. И все очень трудно.
Ну, а экономический кризис, он может людей вылечить? Или есть такие мнения, что, знаете, они выберут кого-нибудь еще хуже Путина, каких-нибудь чистых уже нацистов?
Ну, никто не знает. Я не верю в нацистов. То есть там есть какие-то Дугины, которые бы служили их нацистской пропаганде, и Путин все время повторяет зады, так сказать, полунацистского русского философа Ильина, так сказать, и того же Дугина, пытается сформулировать какую-то пропаганду. Я не думаю, что кому-то нужен нацизм. Нацизм или коммунизм – это все-таки идеология страстная, как говорил Гумилев, так сказать, пассионарная. В общем, я не вижу среди думающих людей пассионарность. Они хотят построить побольше дачи, они хотят отдыхать, так сказать, на красивых курортах на Западе. Ну, в общем, изолироваться, вот устроить именно фашизм в стране, где смешанное население, где все больше и больше среднеазиатских, кавказских людей живет в Москве. Я очень плохо представляю, что это может прийти в чистом виде. Но ничего никто не гарантирует.
Вы с Натальей Горбаневской, с Виктором Файнбергом, с остальными выходили на Красную площадь уже 46 лет назад. Скажите, вот сейчас, когда случилась война в Украине, вы видите необходимость, чтобы молодые люди точно так же выходили на площади?
Я вижу, и я их поддерживаю, и считаю, что без них ничего не случится. Сила Украины была именно в тех молодых людях, которые вышли, которые стояли на морозе, которые даже бросали эти бутылки, хотя это я вообще сторонник, так сказать, мирного движения, но тем не менее, думаю, что я бы тоже там стоял и кидал бутылки, если бы был там на месте. Это просто естественное развитие революции. И я вижу, что это необходимо. Я бы, наверное, был бы я моложе, и жил бы я в России. Я уже давно живу в Америке, поэтому я не участник этих вещей. Но я сочувствую, я люблю Россию, русский язык, и мои друзья все еще там, или их дети. Там, я имею в виду, в России. Вот. Меня это все страшно волнует, но я не вижу, без того, чтобы люди пошли и были готовы жертвовать очень сильно, чтобы что-то изменилось. То есть еще можно было думать, что я небольшой поклонник Ельцина, в то время могла бы возникнуть какая-то настоящая культурная оппозиция, которая, я очень скептически отношусь ко всем реформам, которые пришли во время Ельцина, и, конечно, штурм Белого дома был ужасно. Это не хочу уйти слишком далеко в это. Вот. Но, в общем, переходы такого мирного просто на дворцовом уровне, вот как вот писал там Юргенс в «Новой газете», я в него сейчас не верю. Должно быть давление людей, которые готовы жертвовать собой. К сожалению, мне не хочется, чтобы никто не умирал, но я просто не вижу, как могут произойти перемены без этих людей.
Спасибо большое. У микрофона «Радио Свобода» Михаил Соколов прозвучал разговор первый с правозащитником Павлом Литвиновым. Вполне актуальный сегодня, хотя это декабрь 2014 года. Разговор второй. Декабрь 2015 года, Вроцлав.
Павел Михайлович, первый вопрос – это ситуация в Украине. Вот мы в прошлом году с вами разговаривали, когда там была такая горячая война. Сейчас некая фаза перемирия. Что вы думаете о том, что там происходит? Есть ли какое-то у вас серьезное беспокойство?
Беспокойства, конечно, не может не быть. Должно быть беспокойство, потому что стоят войска большой страны моей, бывшей родины России, которые готовы, так сказать, напасть на своего соседа, которого они до сих пор не считают, что это независимая страна. Поэтому пока эти войска не уйдут, или пока правительство России не скажет, что они не имеют никаких претензий к Украине и в конце концов не вернут Крым, я думаю, что беспокойство будет, и оно должно быть чревато последствиями и для всего мира, и для России, и для Украины. В данном случае я болею больше за Украину, потому что я считаю, что будущее России будет только тогда, когда она перестанет быть империалистической страной. Украина меня тоже волнует, я Украине сочувствую, но главное, что это плохо для России, хотя плохо для Украины, и конкретно меня волнует судьба крымских татар.
На ваш взгляд, каким образом все-таки можно влиять на режим Владимира Путина? Санкции действуют достаточно давно, и незаметно, чтобы Путин серьезно изменил свою политику принципиально.
У Путина есть и у его режима достаточно запас прочности, несмотря на то, что экономически жизнь становится хуже, народы чувствуют нехватки продуктов, все же пока люди не голодают, и пока режим талантливым способом употребил прессу, телевидение и свою машину пропаганды, Путин, так сказать, торжествует, в том смысле, что он лично и его круг еще не страдает по-настоящему, и для него ощущение, так сказать, что пока он нападает, он не потеряет своего рейтинга, своей талантливости, уважения народа к нему, и несмотря на свое середнячество и серый характер, он умеет казаться чем-то и будет действовать, пока его не прижмут больше, или он почувствует, что выход в том, чтобы завести какие-то переговоры и как-то найти компромисс. Может быть, ему придется уйти в этот момент, может быть, он будет вынужден уйти, но это может случиться не скоро. Но кто знает, сейчас только развитие там, событий в Сирии, отношения с Турцией и так далее, очень трудно что-нибудь предсказать. Но пока явно давления недостаточно, чтобы его сдвинуть.
Скажите, а как вы поняли вот эту операцию в Турции российскую? Зачем это нужно было Путину открывать новый фронт, не закрыв вот этот фронт в Донбассе до конца?
Имеется в виду в Сирии?
Да.
Мне трудно сказать, я мышление людей, которые, так сказать, начинают любую войну без того, чтобы это было совершенно необходимо для страны, то, что ни Украина, ни Крым, ни тем более Сирия России по большому счету не нужны. Это не в интересах России. В интересах России, так сказать, быть в мире, который в целом уравновешен. Поэтому мне трудно понять людей, у которых в мозгу вот нападать, чтобы от этого нападения решать проблемы, которые очень трудно решить внутри своей страны. Поэтому я думаю, что он решил, так сказать, показать всему миру, что он все равно что-то значит, что несмотря на то, что он из-за Украины и Крыма превратился, и из-за сбития самолета превратился в изгоя, что он что-то значит, что с ним должны разговаривать и Обама, и и французы, и все. И вот он в таком, какие-то ракеты начал стрелять, потом начал бомбить, а теперь оказывается, что он бомбил в основном не исламское государство, а врагов, вполне умеренных племен, которые враждебны Асаду. Что он хочет этим доказать, не знаю, но ясно, что пока это ему помогает. Насколько долго, я не знаю. Смысл не вижу.
Вы все-таки живете на Западе. У вас есть ощущение, что в связи с терактами в Париже, в связи с вот этой вот инициативой Путина действовать самостоятельно, многие политики западные, ну, могли бы закрыть глаза или, по крайней мере, примириться с аннексией Крыма, чтобы вот эту опасность исламского государства, халифата, как-то уменьшить, тем более, что идет большой поток беженцев в Европу, для них это большая опасность и политическая, и экономическая.
Я уверен, что какие-то недальновидные люди на Западе могут считать, что если привлекут Путина и путинскую аппетиты во внешней политике на службу борьбы с исламским государством, то это им поможет и может решить проблему с беженцами. Но я думаю, что Европа и Америка достаточно объединены, чтобы этого не сделать. Я не представляю, как они могут сказать, что они, их больше не волнует агрессия в Восточной Украине или захват Крыма. Я плохо себе представляю. Но, возможно, не прекращая этой агрессии, они решат какой-то сделать договор, если Путин будет, по крайней мере, бомбить настоящих террористов, а не недружественные племена Асаду, которые, конечно, просто защищают свою жизнь и выживание. Если Путин это сделает, может быть, какой-то компромисс найден. Но чтобы полное признание путинской агрессии произошло на Западе, я в это не верю.
А как вы восприняли новый конфликт, который получился в Турции из-за сбитого российского самолета? Собственно, опять же, вместо Союза теперь и вместо дружественной страны теперь фактически найден новый враг.
Найти врага, это Орвел хорошо об этом написал, что враг для империи, для диктатур такого типа, который существует сейчас в России, всегда помогает. Помогает наличие врага. Лучше, чтобы он не мешал практически не слишком сильно, но чтобы он существовал и достаточно изображал этих огнедышащих драконов в глазах населения, это, безусловно, полезно. Я не думаю, что Путин выбрал Турцию как врага, а просто он решил показать Турции свое место, что мы вот крупная великая Россия, а кто эти турки? А турки, между прочим, большое, независимое, тоже не вполне демократическое государство, своими амбициями. И когда Путин вошел в это игнорирование Турции и ее, так сказать, интересов достаточно далеко, то они решили показать, что они тоже не лаком шиты и без всякого выбора Путина сбили российский бомбардировщик. И, так сказать, дальше уже идет на таком уровне разговор двух, ну, можно сказать, полудиктаторов. И это уже вне моей экспертизы, это вне отношения к тому, что на самом деле происходит. Я думаю, что они найдут какой-то перемирие. Я не думаю, что ни Эрдоган, ни Путин действительно не хотят настоящей враждебности. Уже сегодня турки заявили, что они хотят немножко снизить уровень риторики. Но это, конечно, опасно. Это, в принципе, районы и конфликты, которым больше 100 лет, они предшествуют Первой мировой войне. Так что это все очень опасно для мира. Но я надеюсь, что именно этот конфликт как бы затухнет.
Что вы думаете о современной российской оппозиции? Такое впечатление, что она, если раньше не могла объединиться, у меня впечатление, то сегодня она просто даже не способна оказалась действовать в силу разных причин.
Ну, очень грустно. Очень грустно. Я полностью с вами согласен. И это очень грустно. Хотя я вижу по лицам и по непосредственной информации, что есть достаточно много людей, которые не пытаются пока что стать политической оппозицией, но которые становятся чем-то похожим на нас, только на более высоком техническом уровне и с большим количеством людей, которых готовых действовать на правозащитном уровне. И, может быть, этот правозащитный уровень приведет к какой-то новой оппозиции. Но та оппозиция, которая есть, она практически смехотворна. Грустно, но факт. Те, у которых есть что-то, они уже слишком старые, слишком неактивные, а молодых удалось подкупить, отправить в эмиграцию, убить. И пока ее настоящей оппозиции не видно.
Как вы восприняли убийство Бориса Немцова? Зачем это нужно было?
Ну, зачем, это для меня не вопрос. Он, конечно, был смелый, лихой человек, действительно ставший настоящим оппозиционером, не боящийся последние годы почти ничего. В общем, ведущий себя как естественный член оппозиции, не оппозиция его величества, а именно настоящая оппозиция. И он, конечно, был очень неприятен. Именно своей такой, как бы сказать, веселой, независимой душой и наплевательством на угрозы он становился все больше и больше опасным для режима. Послали ли прямо убивать его или намекнули и его убили, поняв хорошо, что он мешает, какие-то другие лица, я не берусь. Действительно, в этом непонятно. Как, ну, мы помним из истории, что когда какая-нибудь влиятельная там какая-нибудь дама из клана Медичи скажет: «О, как мне надоела эта каталонка», и вдруг эту каталонку кто-то убьет просто потому, что она, так сказать, сыграла какую-то роль. Это все понятно, что Борис Немцов поднадоел. А кто принял этот сигнал, по прямому приказу или по косвенному, ну, это историкам выяснить.
А в этом году в России будут выборы, собственно, в 16-м, да? В 16-м году будут парламентские выборы. Ну, вот сейчас идут споры вообще ходить на эти выборы, которые, так сказать, фарсовый характер носят, скажем, «Яблоко» есть вот эта демократическая коалиция Навального-Касьянова, участвовать, не участвовать, бойкотировать. В общем, это вечный российский вопрос, что делать. У вас есть какая-то, не то что рекомендация, а мнение?
У меня есть мнение, но я не живу в России. Я думаю, что если бы я был в России, я бы пошел и голосовал. Я считаю, что надо голосовать, пока есть Конституция. Надо, чтобы следить за нарушениями. Чем больше будет известно о нарушениях закона на этих выборах, тем лучше. Но надо, чтобы люди привыкали голосовать, чтобы в тот момент, когда их голосование будет значить, чтобы они знали, куда идти, как следить за подлогами и подделками. То есть в выборах надо участвовать. Это пока еще не выборы в Советском Союзе. Близко к этому, когда официально объявлен только один кандидат, и тогда, наверное, не стоит участвовать. В этих надо участвовать, и это никого не обманет, это участие. Люди, это не прибавит легитимации, если выборы пройдут с большими нарушениями закона. Я думаю, что людей это не обманет. А привычка и доказательство своих нарушений, несмотря на то, что их никто не примет, оно станет миру известно с помощью журналистов, с помощью публикаций. То есть надо ходить, не ожидая результата, но стараясь этого результата достичь.
Ну, а если появилось бы 1-2 депутата, скажем, по кругам, прошли бы в Думу, они могли бы изменить там как-то атмосферу, ну, хотя бы чисто психологически действуя на власть?
Я считаю, что да. Я считаю, что да. Когда появляются такие люди, как вот Шлосберг в Пскове, это, конечно, уникальное явление, но мы видим, что даже один человек, так сказать, с настоящим культурой, политическим талантом и умением сформулировать проблемы, появляется вся Россия, ну, по крайней мере, хоть кто-то его слушает значительно. Если было бы таких людей больше, это бы изменяло атмосферу.
Ну, вот вы вышли так, когда в 68-м году на площадь было 7 человек, ну, 7-8, скажем так. А сейчас были демонстрации по 100 тысяч, но власть не изменила свой курс. Насколько можно рассчитывать вот на какие-то мирные массовые акции протеста в нынешней России?
Ну, я действительно в России не живу, но сам факт, что вот эти выборы, не выборы, а демонстрации 2011 года тряханули власти и напугали, показывают, что они, по крайней мере, понимают, что даже небольшие демонстрации, но зависит от того периода и зависит от ожиданий, они оказывают большое потрясение в обществе. Наша демонстрация тоже этому пример, хотя ее практически в тот момент не заметили, но вот оказалось, что ее вспоминают. Я этого абсолютно не ожидал, что и как бы цитирование, упоминание нашей маленькой демонстрации увеличилось с годами. Но это, может быть, история, но факт тот, что чем больше страна погружена в молчание, тем более небольшая демонстрация и независимости и требования свободы оказывает влияние. Так что это такая математическая формула, непростая, но она существует. Потому что другого способа, кроме открытого выражения своих мыслей, нету. То есть я старый человек, иммигрант, не могу ничего сказать, но я бы верю, что так надо действовать, и я бы действовал так, если бы жил в России.
Вот этого безнадежности ощущения у вас нет?
Ну, должно было быть, но все-таки нету, потому что я всю жизнь прожил с лозунгом «Выпьем за успех нашего безнадежного дела», и я не вижу, что сейчас это безнадежнее, чем в другие времена. Были страшнее времена, был Сталин, была система лагерей смерти и так далее. И все-таки, несмотря на то, что такой удар был нанесен по народу, появились люди. Я думаю, что люди появятся. Очень легко сказать, что это вечная проблема России, разрыв, вечная колея. И, в общем, это правда. Но из колеи тоже можно вылезти, можно какие-то тракторы привезти, и, так сказать, вывезти и пробивать новую колею. Пробивать новую колею, конечно, гораздо труднее, чем тащиться по старой. Но выходили, как говорил Алексей Константинович Толстой, русский поэт, неволю заставит пройти через грязь, плескаться в ней свиньи лишь могут. Я не считаю русский народ свиньями, что они будут наслаждаться. Они действительно, мозги у многих сильно сдвинуты, но выходили из этого. Как Герцен говорил, вот рождаются новые поколения и приносят свои решения. Я встречал молодых людей в Москве, я поражался, насколько они независимы, умны, готовы действовать. Так что нет у меня причин, так сказать, думать, что это колея, из которой невозможно вылезти. Пока не доказано.
У микрофона «Радио Свобода» Михаил Соколов. Моим собеседником в декабре 2014 и 2015 года был правозащитник, участник демонстрации на Красной площади в 1968 году Павел Литвинов. Всего вам доброго. До свидания.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Время свободы. Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты. Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы делаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Для вас свободная Россия. человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790, 9840, 11985 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.